когда требуется. Она махнула факелом на дальнюю стену пещеры, где виднелся черный проем. «Нам туда, вниз. Идем». Разведчик спохватился вдруг Бран. «Ему нельзя с нами.
Его убьют!»
«Давно уже убили. Идем. Внизу тепло, и никто тебя там не тронет. Он ждет». Трехглазый спросила Мира. «Древовидец». Женщина скрылась в проеме. Им оставалось только пойти за ней. Мира помогла Брану взобраться на спину Ходора, помятую, мокрую от снега корзину. Потом обняла за пояс своего брата и поставила его на ноги. Жаен открыл глаза. «Мира, где это мы?» При виде огня на его губах появилась улыбка. «Да чего же странный мне снился сон!» Ход был извилистый и до того низкий, что Ходор продвигался в присядку, а Бран, как ни пригибался, задевал потолок макушкой. Грязь сыпалась на волосы, попадала в глаза. Однажды он приложился лбом о торчащий из стены белый корень и украсился висевшей там паутиной. Маленькая женщина, шурша лиственным плащом, шла впереди с факелом. Но Бран быстро потерял ее из виду и наблюдал лишь отражение света на стенах. Вскоре ход разделился надвое. В левом коридоре было черным-черно, и даже Ходор понял, что идти надо туда, где брежет огонь. Из задвинувшихся теней казалось, что стены движутся тоже. Бран со страхом заметил больших белых гадов, уползающих в трещины. Молочные змеи или громадные склизкие могильные черви. У таких червей зубы есть. Ходор тоже увидел их и не захотел идти дальше, но женщина остановилась, огонь стал ярче, и Бран понял, что это не змеи, а просто белые корни, как тот, о который он ударился головой. «Это корни чар древ», — сказал он. «Помнишь сердце древа в Богороще? Ходор. Белое, с красными листьями. Деревья тебе ничего не сделают». «Ходор». Детина снова заковылял на свет, уходя все глубже в недра земли. Миновав еще два боковых коридора, они оказались в пещере величиной с великий чертог Винтерфелла. Каменные зубы свисали здесь с потолка и вырастали из пола. Женщина в лиственном плаще, пробираясь между ними, делала нетерпеливые знаки факелом. «Сюда, сюда! Поспешите!» Новые ответвления, новые гроты. Взглянув туда, где звучала капель, Бран увидел узкие, блестящие, отражающие факел глаза. Девочка здесь, как видно, не единственное дитя. А еще ему вспомнились дети Гендала, о которых рассказывала старая Нэн. Белые корни змеились повсюду, пронизывали землю и камень, загораживали одни переходы и поддерживали кровлю других. Все краски пропали, остались только черная земля и белое дерево. У винтерфеллского сердца дерева корни с великанскую ногу, но здешние еще толще. И как их много! Бран никогда еще столько не видел. Можно подумать, над ними растет целый чардревный лес. Свет снова померк. Девочка-женщина при всем своем малом росточке шла очень быстро. У Ходора что-то хрустнуло под ногами, и он застыл, как вкопанный. Мира с Жаеном чуть не врезались в него сзади. «Кости», — сказал Бран. Весь пол перед ними устилали кости птиц, зверей и кого-то вроде людей. Большие не иначе, как великанские, и маленькие наподобие детских. Из ниш, вырубленных в стенах, смотрели черепа. Медвежий, волчий, полдюжины человеческих, столько же великаньих, все остальные маленькие, странной формы. Дети леса. Каждый череп оплетали белые корни. На некоторых сидели вороны, провожая путников черными глазками-бусинами. Последний отрезок пути был самым крупным. Ходор съехал вниз на заду, в вихре мелких костей, грязи и щебня. Девочка-женщина ждала их у естественного моста над бездонной пропастью. Далеко внизу бежал подземный поток. «Надо перейти на ту сторону», — испугался Бран. «Высоковато будет падать, если Ходор ненароком оступится». «Нет, оглянись». Девочка высоко подняла факел. На миг он вспыхнул, озарив пещеру красными бликами, а затем мир вновь сделался черно-белым. Мира затаило дыхание. Ходор обернулся назад. На троне из переплетенных корней чар древа дремал, как в колыбели, мертвенно-бледный лорд. Из-за иссохшего тела и прогнивших одежд Бран поначалу принял его за труп, за мертвеца, просидевшего здесь так долго, что корни оплели его и пронизали насквозь. На бледном лице выделялось красное пятно, вползающее с шеи на щеку. Тонкие редкие белые волосы отросли до самого пола. Вокруг ног обвелись корни. Один входил сквозь ветхие панталоны в бедро и выходил из плеча. На лбу у лорда росли серые грибы, на черепе красные листья. Кожа, туго натянутая на скулах, лопалась, обнажая желто-бурые кости. «Ты и есть трехглазая ворона?» — неожиданно для себя спросил Бран. «У вороны должны быть три глаза, а у этого только один, красный, как кровь, горящий при свете факела. Из другой глазницы, пустой, спускался по щеке белый корень». «Ворона!» — прошелестел лорд. Губы его двигались медленно, словно отвыкли произносить слова. «Да, был ею когда-то. Черные одежды, черная кровь. Ткань на нем замшелая, проеденная червями, и впрямь была некогда черной. Мне, Бран, много кем довелось побывать. Теперь, видя меня, ты наверняка понял, почему я мог приходить к тебе только в снах. Но я долго слежу за тобой, слежу тысячью и одним глазом. Я видел, как родился ты и твой лорд-отец. Видел твой первый шажок, слышал твое первое слово, показал тебе первый сон. И как ты упал, тоже видел. Наконец-то я дождался тебя, Брандон Старк. Да, меня принесли к тебе калекой. Можешь ты починить мои ноги? Нет, это не в моей власти. Глаза Брана заволоклись слезами. Стоило проделывать такой путь. Пещера полнилась гулом черной реки. «Ходить ты больше не будешь, Бран», — провещали бледные губы. «Но будешь летать».